Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами изучаем, и вот уже доизучались до книги Иезекииля. Будем считать, что книгу «Плач Иеремии», ну, мы тоже как бы прошли, да, я обозначивался по ней, говорил о том, что среди этого плача есть средняя глава, третья, где говорится о надежде. Но, например, там говорится и об утешителе там в первой главе, да. Вот он, закончился пророк Иеремия, и начинается пророк Иезекииль. Что это за пророк? Откуда он взялся? Кто он такой? Где он находится? Где мы находимся? В какое время это происходит? И мы в библейской истории, в человеческой истории знаем об этом грандиозном событии, когда Израиль за свои грехи прежде всего, а конкретно точечно за то, что не давал земле каждый седьмой год отдыха, был на 70 лет по количеству вот этих вот неотдохнувших лет, на 70 лет был определен в плен в Вавилон. При этом мы тоже знаем об этом, что пленение было в три этапа, оно проходило. Не за один раз, а по очереди. Началось это в 605 году, и наиболее такой значимый пленник вот этого времени, это, ну, конечно, Даниил и три его друга. 605 год до Рождества Христова, это 2625 лет вот от нашего сегодняшнего дня. Следующее пленение, оно было позже на 8 лет. Это уже был 597 год, и вот самый известный пленник этого второго пленения, это как раз вот Иезекииль. И последнее завершающее пленение было окончательно еще спустя 8 лет, в 586 году, и на этом как бы все закончилось. За этот период времени были несколько неправедных царей, мы это говорили в книге Иеремии, что они всячески бунтовали. Во-первых, ну, они были грешники, они нарушали закон Божий и уводили народ во блуд. И вот об этом говорил Иеремия в своей книге. А главное, ну, они впрямую предавали, ну, те договоренности, на которые они соглашались. То есть был поставлен Сидекия, если вы помните, да? И спустя какое-то время он себя возомнил и решил отложиться от Вавилона. А в результате обрел, ну, на свой народ страшные мучения и страдания. И в плаче Иеремии мы читаем о том, что матери вот в этот период, там два года осада Иерусалима, когда был настолько страшный голод, что в этот период времени матери варили своих чад. Это, ну вот, впрямую мы читаем со страниц Святого Писания. Это, ну вот, дословно я говорю, что происходило. И вот в этот период на свое служение заступает вот этот вот священник, который попадает вот в эту волну, во вторую волну плена. И на пятый год своего пребывания уже там, в Вавилоне, ему дается вот это невероятное видение. Мы живем все в логике того, что, ну, Бога не видел никто никогда, да? И при этом мы говорим о том, что тот, кто Бога увидит, тот моментально умрет. И мы знаем истории библейские, когда Бог так или иначе разным людям являлся, и при этом эти люди оставались живы. Ну, наверное, самая такая вот яркая картина, ну, лично для меня, это когда Моисей просил уже, ну, уже где же ты, давай уже как-нибудь я с тобой познакомлюсь поближе, и Господь ему говорит, вот здесь вот в расщелине спрячься, чтобы тебе не погибнуть, а я пройду, и край славы тебя коснется, и вот ты поймешь вообще, где ты находишься. Наиболее яркий образ Бога-творца дает именно Иезекииль. Мы встречаем этот образ, конечно, еще в Откровении, да. Вообще вот эти книги «Иезекииль», «Даниил» и «Откровение» – это книги о конце времен, о том, что нас ожидает, что мы увидим в конце времен. Невероятные вещи. Я очень часто, особенно при общении с евреями, но вступая в полемику и пытаясь им объяснить, что христиане – это не многобожники, что у нас один Бог, что да, он трехединый Бог, но это один Бог. И в этой связи, как я пытаюсь это объяснить? Я им говорю, что у Бога есть суверенное право. Вот его суверенное право было создать план своего творения. Ну вот как любой горшечник, плотник, кто бы это ни был, творец в голове или на бумаге делает план того, что он хочет сотворить. И он суверенен, то есть он никому не подчинен, и он свободен в своем выражении своего творческого начала. И вот так суверенен наш Господь. И вот он принял решение использовать или создать определенные законы, определенное количество законов мироздания. Я говорю о том, что, наверное, самый основополагающий закон – закон сохранения энергии. Я для себя этим законом объясняю, как Бог нас слышит. То есть сегодня физики, математики, астрономы, космологи, они доказывают, что любое минимальное движение, изменение массы, где бы оно ни происходило, отражается моментально на невероятном расстоянии вот в этом материальном творении, которое было создано Богом. Так вот, в своей суверенности Бог принял решение, например, предстать пред людьми с определенным количеством имен. Иегова Ири, Иегова Рафа, мы всегда к этому обращаемся, Эль-Шадай, и так далее, Эл-Рой, и целый ряд других имен. За каждым именем свой смысл, своя смысловая нагрузка. Это Бог предстает через эти имена нам функционально. То есть он может либо нас лечить, либо он всегда видит, что с нами происходит. Либо Бог является нашим знаменем с той точки зрения, что пока это знамя мы держим, мы находимся в Боге. И мы живем в Боге, и мы живем по духу, и мы живем вне греха. Но как только мы знамя начинаем опускать, мы тут же попадаем в материальный мир и тут же начинаем грешить. И этот процесс невозможно постоянно держать, это знамя Иегова Ниси, да? Даже Моисей не мог это удержать. Так же и с нами это происходит. И вот его суверенное право было предстать именно с этим количеством имен. И какой-нибудь человек может задаться вопросом, а зачем ему столько имен? А другой скажет, а почему так мало? Неужели вот такое маленькое количество, 100 с небольшим имен может описать вездесущий, Бога, всю его природу? И у каждого свое. Но у Бога есть суверенное право, как у Творца. Он принял решение, что именно этим количеством имен он и предстает пред людьми. Ни большим и ни меньшим. И ровно так же он принял суверенное право предстать пред людьми тремя личностями. Достаточно ли этих трех личностей? Много это или мало? Может быть, все-таки достаточно только одной Бога-Творца? А может быть, надо было еще каких-нибудь личностей? Но он творец, он законодатель, он принимает решение, сколько этих личностей. И он принял решение, что он предстает пред Богом тремя личностями. Как Бог-творец, Отец, как Бог-сын-спаситель и как Бог-дух святой, который формирует вот эту связь, взаимосвязь нашу с Богом. Как тот, который является утешителем, который дает нам успокоение, который дает нам уверенность в будущем, который является залогом нашего спасения. И если, например, Иисуса Христа видели такие же люди, как мы с вами, может быть, иначе одеты и без очков, а Духа Святого, мы все-таки вот задумываясь внутри, в себя смотря, мы понимаем, что он есть. Каждый человек себе может ответить, если он задумается. Но мысли точно от Духа Святого. Внутренний голос, который тебе говорит позитивно в сторону Бога, в сторону Иисуса Христа, Ну, 100% это Дух Святой. А самая загадочная личность, конечно, это Бог-Творец. Невероятная личность. Как это? Что это? Откуда это? Вот если захочется представить себе, что это, как это книга Иезекииля. Это ему Бог явился, как никому другому в Библии. Даже Иоанн, богослов на Патмосе, который видел Иисуса Христа с мечом из уст, светящийся в белых одеждах, ну, невероятное видение. Даже тот же Павел, который был поднят там до определенного неба, никому в истории такого видения не было. Даже тот же самый Моисей лишь часть славы захватил. А здесь невероятным образом, ну, вот всеобъемлюще. Ну, и давайте теперь вот то, о чем мы говорили, об этом Иезекииле, да, о том, что это за образ, как это происходит, с чем это связано. Изначально мы говорим о том, что он во вторую волну пленения. Было в 30-й год, 4-й месяц, 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима. К этому царю привязана временная составляющая. Мы четко знаем, когда это произошло, что это был 605 год до Рождества Христова. Вот это важно. Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Узия, священнику в земле Халдейской при реке Хаварии, была на нем там рука Господня. И вот дальше вот он описывает, что же он все-таки видел. Знаете, какая вещь? Есть такая сессия в индуктивном институте по книге Откровения. Вообще, сессии по Откровению 4. И вот одна из этих сессий, да, про Иезекииля, очень оригинально построена была. Нам предложили каждую главу книги Откровения рисовать. И вот рисовать, представьте себе, как рисовать вот эти горны, которые там выливают эту ярость, вот эти кубки. Вот это животное с рогами, с головами. Вот эта женщина на этом животном, выходящая из моря и так далее. А теперь представьте себе, как бы вы нарисовали то, что мы дальше будем читать. Вот чтобы себе представить в полной мере вот этот образ нашего Господа, Господа-Творца. Именно вот вселенского Бога. Тот, который создал все и вся. И вот это видение видел я, и вот бурный ветер шел с севера. Великое облако и клубящийся огонь. Знаете, при взрывах вот такие клубы дыма, красное с черным, да, идет. Красное с черным, и они огромные при взрывах бывают. Но и еще сияние вокруг него, то есть вокруг этого клуба красного огня идет сияние. Из средины его, как бы свет пламени из средины огня. Знаете, вот смотришь, когда на огонь на плите, он такой синий, а внутри белый огонь. Особое свечение. И среди его, средины его видно подобие четырех животных. Значит, вот красная, вот эта клубица, огонь. Внутри вот этот вот белый огонь или синий. И вот внутри этого огня, слушайте, даже Иезекииль не видел это четко, и он постоянно говорит как бы, потому что, ну, человеку невозможно это передать, а он же в теле, это он еще не в духе, это он еще не вознесенный, это он еще не в Царстве Небесном, это он такой, как мы. И вот он пытается передать то, что он увидел, невероятную вещь. И он говорит, вот в этом светящемся образы, да, подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. Я тут же, знаете, вспоминаю, как нас в атеистическом Советском Союзе формировали насмешку над верующими людьми, над верой вообще, над верой в Бога. Что Бог – это дедушка на облаках сидящий, да? Они в том числе это взяли из Слова Божьего, да, что это образ все-таки как человека. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Значит, мы вправе предполагать, что и у Господа какой-то образ человеческий, но это не впрямую, не дословно, это вот образ, да? И у каждого, помимо того, что вот это вот четыре животных, как у человека облик, но у каждого четыре лица. И у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца. Какая нога у тельца? Копыта. И сверкали, как блестящая медь. Слушайте, в красном свечении огня вот этот образ, и еще там он увидел блестящую медь внутри. И это все вот образ вот этих животных, образ копыта разглядел. Вообще вот этот образ четырех лиц, он нам всем известен, мы его знаем. Он пересекается Ветхий Завет, Евангелие и книга Откровения. Мы знаем о том, что Матфея Евангелие нам показывает Иисуса Христа как царя. Марка показывает нам как закланного агнца, как жертву. Лука показывает как человека. Иоанн показывает Иисуса Христа как Бога. Да? При этом у каждого из этих персоналей есть свой образ земной. У царя какой образ животного? Лев. Дальше, если это агнец закланный, то это кто будет? Бычок, телец, да. Если это человек, то это человек. И если это Бог, орел. Вот эти Евангелия, четыре образа. Дальше мы смотрим в Ветхом Завете, мы видим тоже эти образы как отрасли. Одна отрасль как лев, другая как овен, третья с человеческим лицом и четвертая отрасль как орел. Но если мы с вами посмотрим книгу Откровения, мы те же самые четыре образа увидим. А здесь Иезекииль как бы говорит, а вот как выглядит сам Господь. И вот в этом образе то, что он увидел, Бог-творец. Но это и Бог-сын, это и Бог-дух святой, это единый Бог. Это не что-то отдельное, это все вместе, а это просто образ этого Бога. И вот эти четыре лица, это не просто так. А ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступня ноги у тельца, сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Вообще невозможно себе представить, как это. Как это одновременно они вот шли в разные стороны, и это было одно. Как бы вездесущность и всеобъемлющесть Бога. Подобие лиц их, лицо человека, первое. Второе, лицо льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны лицо тельца у всех четырех. Еще раз, четыре животных, и у каждого по четыре лица. И лицо орла у всех четырех. Представили, как вы это нарисуете? Какой-то такой человек, у которого четыре лица, и эти четыре лица каждое разное, а дальше каждый этот образ животного идет в своем направлении. Еще у каждого по четыре крыла, и ноги еще с копытами. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждая в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. То есть, каким-либо образом отфиксировать, вот какой-то стационарный такой образ найти невозможно. Оно все вот такое меняющееся, сверкающее, блестящее. Невероятный вид. Дальше на этом не заканчивается. Дальше этот образ усиливается. Усиливается тем, что добавляются еще какие-то колеса, которые внутри колес находятся. На этих колесах глаза. Сами эти колеса являются тем духом, который движет этими животными. Они одновременно встают, но встают сначала животные, потом колеса, потом начинается движение, но началом движения являются эти колеса. Невероятное видение. Фантастика. Слушайте, что бы ни придумали в киноискусстве, где-либо еще, близко, в пыль не попадает. И дальше об этом идет речь, что доминирование Слова Божьего, вот в том числе художественного произведения, как того, который дает невероятные образы, оно невероятно выше всего остального. И когда Бог говорит дальше Иезекиилю: «А ну-ка теперь твое служение, ну-ка ты иди и говори то, что я тебе скажу. А для начала вот возьми свиток, в котором вот как раз написано, вторая глава в самом конце, плач и стон и горе. И этот свиток съешь, он должен стать твоим. Ты должен это потом говорить как свое, чтобы у тебя не сбивалось, чтобы ты четко передавал». И вот этот свиток, который он съедает в третьей главе, он был какой? Сладкий, как мед. То есть Слово Божие, оно не только вот такое мощное, или вот этой своей мощностью, вот образностью, оно и есть вот этим сладким. То есть тогда, когда ты в это вгружаешься, когда ты это принимаешь к себе, когда это становится твоим, ты начинаешь получать удовольствие, ты начинаешь чувствовать этот мед, ты наслаждаешься этим. Ну, третья глава, вот на этом мы сегодня закончим, она говорит о том, что Бог обращается к Иезекиилю и говорит: иди говори. И заранее предупреждает: тебя не будет слушать, но тебя это не должно трогать. Твоя ответственность идти и говорить. Пусть не трогает тебя, будут ли они слушать или не будут. Пятый стих второй главы или в третьей главе. Это не твоя зона ответственности. Твоя зона ответственности говорить. А дальше Господь приводит пример, это последний отрывок третьей главы, 16 стиха и вниз. Он говорит: представь себе, если праведник согрешил, а ты послан к нему его обличить. А ты не пошел, его не обличил. И вот праведник с этим грехом попадает наверх. И он гибнет, он попадает в ад. То есть его праведные дела ему в заслугу не зачитываются. Принцип мусульманский весов не работает. То есть праведник делал, наполнял чашу с добрыми делами. Она конкретно весит по полной программе. А тут один грех. И вот этот один грех перевешивает всю чашу. И праведник погибает. И если я тебя посылал, ты не сказал, ты не предупредил, то кровь его на тебе. Если ты сказал, нет твоей ответственности. Но если ты должен был сказать и не сказал, то ответственность есть. Ответственность следующая. А если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, умрет он за грех свой. Это 20 стих 3 главы. И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Другое дело, если же ты будешь его вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. То есть, если я не говорил, спас ли я свою душу? Знаете, вот это дилемма, это проблема. Мы знаем, что мы спасены верою в Иисуса Христа. А здесь идет речь о том, что это зависит от того, говорю я или нет. И мы знаем по Якову, что дело без веры мертва. И если мои дела верой не подкрепляются, то есть ли это вера? И тут актуален призыв Господу: Господи, помоги моему неверию. Вот мы с вами проскочили три главы Иезекииля. Мы размышляли с вами о теле Господнем, да, по сути дела. То, к чему мы призваны именно в этот день, в день причастия. Мы услышали несколько конкретных моментов к применению. Как мы их можем применить, эти моменты, да? А еще раз задуматься о своей ответственности в Господе. Господь нас призывает: иди, делай учеников. Как я на это откликаюсь? Как спасти свою душу? К праведнику идти? Не то, что грех, к праведнику призывать Господу. Пусть Господь благословит нас получить вот эту уверенность, получить твердость, в том числе в участии в заповеди, и нацелиться на исполнение Слова Божьего, на спасение своей души. И, конечно, озаботиться о спасении того, кому мы говорим. Аминь.